Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Российский ученый Лев Книжник объясняет бывшему спецназовцу Одинцову, историку Мунину и американке Еве, почему именно им суждено найти Ковчег Завета. Он проводит исторические параллели. Получается, что мифический родоначальник королевской династии, из которой происходил основатель русского государства Рюрик Ютландский, это был бог войны, ярости и мудрости – Один. А Мунин и Ева в скандинавских сагах – это черные вороны, извечные спутники Одина. Мунин значит «помнящий». А Ева, чья фамилия Хаген, мыслящий. Ученый также утверждает, что именно эти трое избранные от каждого из потомков Ноя. Кроме того, Лев Книжник сообщает своим гостям, что в Петербург прилетает президент Интерпола, который также занимается поисками Ковчега Завета и может быть им очень полезно. Правда, Книжник опасается за судьбу Ковчега, если он попадет в плохие руки. Беседа ученого с гостями прерывает приход незваных гостей.
Читает Владимир Левашов.
Дверь кабинета отворилась, и пасмурная домработница сообщила с порога: «Там пришли к вам». «Я же сказал...» Книжник тоже поджал губы. «Когда я работаю с моими гостями, меня ни для кого нет». «Они говорят, это очень важно, просят всего одну минуту». «Черт знает что!» — проворчал старик. «Простите великодушно». Он кивнул троице, с тихим жужжанием выкатился в кресле из кабинета, и домработница закрыла дверь. Одинцов недолго прислушивался, а потом вдруг бодро спросил у компаньонов: «Что будем делать, господа хорошие? Время обеденное. Может, съездим откушать?» Мунин и Ева с удивлением посмотрели на него. Странный вопрос был задан странным тоном. А Одинцов, жестами показав «говорите, говорите» что-нибудь, мягким кошачьим шагом скользнул к окну и выглянул наружу, не прикасаясь к занавеске. «Может, съездим?» — неуверенно сказал Ева. «Да, откушать было бы неплохо», — поддакнул Мунин. Одинцов метнулся от окна к двери, но по пути резко свернул и сел прямо на письменный стол, раскрыв томик «Повести временных лет». А дверь открылась, и в кабинет въехало электрическое кресло. Место Книжника в нем теперь занимал человек в спортивной куртке с низко надвинутым капюшоном, из-под которого виднелись темные очки и медицинская маска, закрывавшая нижнюю часть лица. Следом вошли двое мужчин. На их счет сомнений не возникло. С академиками троица уже встречалась. Мужчины встали по сторонам кресла. Человек руками в перчатках откинул капюшон, одной рукой снял очки, а другой театральным жестом сдернул маску. Потрясенная Ева ахнула. «Профессор?» Мунин вытаращил глаза. В кресле сидел профессор Арцишев, живой и невредимый. «Вы, лично вы?» Профессор, оценив произведенный эффект, обратился к Еве. «Можете называть меня Иерофантом». «Имечко так себе», — сказал Одинцов. «А выглядите хорошо, всяко лучше, чем в прошлый раз. И курточка эта посимпатичнее ваших пиджаков попугайских». Он захлопнул книгу и положил на стол. Академики тут же вскинули пистолеты. Тот, что стоял ближе к Одинцову, рявкнул: «Не двигаться, руки, но...» «С оружием осторожнее!» Одинцов поднял руки на уровень плеч, показывая пустые ладони. «Я так понимаю, мы пока живыми нужны?» Первый академик теперь держал его на прицеле, второй навел оружие на Еву с Муниным. «Вы напрасно пытаетесь испортить мне настроение», — криво улыбнулся профессор. «Совершенно напрасно». «Где Лев Самойлович?» — спросил Одинцов. Арцишев откинулся в кресле, закинул ногу на ногу и подпер кулаком щеку. Театр продолжался. Оглядев троицу, профессор спросил: «Вы знаете древнюю персидскую притчу о бабочках?»
Глава 93. Ассамбле. Все вместе.
Грянул гром не с тучи, а с навозной кучи. Псурцев озадаченно смотрел на Салтаханова. «Ты сам-то понял, что сказал?»
Салтаханов поправил в ухе непривычную гарнитуру. «Я просто передаю сообщение. База третьему. Затворник встретился с группой, старик исключен».
«Это все?»
«Все».
За последние дни Михайловский замок, окруженный кордонами ФСО и полиции, превратился в крепость, а поутру из лучших отелей Петербурга сюда потянулись кортежи с участниками Генеральной ассамблеи Интерпола. Покрышки автомобилей выбивали чмокающую дробь на мокрой черной брусчатке площади Конетабля, отделявшей парк от замка. Гости высаживались у южного фасада, зябко ежились, бросали взгляд на памятник Петру Первому, и через мост, которым когда-то мог пользоваться только император, вереницей тянулись по пандусу к воротам главного входа. Псурцев привез Салтаханова с собой и велел неотлучно держаться рядом. Правда, когда они поднялись по парадной лестнице, генерал направился в тронный зал императрицы Марии Федоровны, где собрали руководителей иностранных делегаций и самых важных гостей, а Салтаханова определили к тем, кто рангом пониже. За годы, прожитые в Петербурге, он побывал в Михайловском замке только раз и только в служебной части, когда навещал Одинцова. Теперь Салтаханов прошел через высоченные двери темного дерева с золотыми накладками и оказался в парадном Георгиевском зале. Наборный паркет скрывали плотные ряды офисных стульев. Салтаханов сел поближе к выходу и огляделся. Роскошь ослепляла и подавляла. Гладкие стены в сплошной облицовке из разноцветного мрамора подпирали массивный лепной фриз. От змеящихся золотых прожилок фриза ввысь уходили своды расписного потолка, под которым парили ажурные золоченые люстры. Белизну мраморных каминов подчеркивали инкрустации из лазурита с золотым декором. Обрамленные золотом зеркала над каминами отражали широкие окна, за которыми виднелась выцветшая акварель набережной по другую сторону фонтанки. К началу церемонии в Петербурге рассвело. Великолепие интерьера грубо нарушали черные прямоугольники плазменных панелей с эмблемой Интерпола на заставке. Когда началась телетрансляция из тронного зала, эмблему сменило сосредоточенное лицо Жюстины де Габриак. Госпожа президент приветствовала высокое собрание и объявила об открытии Генеральной ассамблеи международной полиции. Салтаханов оценил породистую красоту руководительницы и какое-то время слушал ораторов. Но мало-помалу английская речь стала ускользать от внимания. Вычурный дизайн зала и здешняя атмосфера возвращали к мыслям, занимавшим Салтаханова последние две недели. Он думал про императора Павла, который стремительно выстроил Михайловский замок, подготовил его к приему Ковчега Завета, провел здесь всего 40 дней и погиб. Теперь Одинцов, Мунин и Ева с помощью книжника пытаются понять, почему несчастный государь так спешил, чего дожидался и как предполагал вернуть святыню. Салтаханов думал про то, что 2600 лет верующим известно, где мог быть спрятан ковчег. Почему же они все это время резали друг друга в споре, как правильно молиться, вместо того, чтобы вместо оружия взять лопаты и копать, копать, копать?
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Пускай срок даже вдвое меньше. Первую 1000 лет ковчег интересовал только иудеев, у которых проблем хватало. Но к 4-5 веку уже христиан появилось множество, а в конце 7-го к ним прибавились мусульмане. За 13 столетий миллионы, а потом и миллиарды копателей неужели не нашли бы? Вернее, так Салтаханов мог думать еще каких-то пару недель назад. А сейчас воспоминания о недавней наивности вызвали у него невеселую усмешку. Ковчег вот-вот будет найден, и ни одно из религиозных сообществ находки не обрадуется. Известно ведь, чем кончились первые попытки археологов договориться о раскопках на Храмовой горе в Иерусалиме. Высший мусульманский совет заявил тогда категорический протест, мол, ученые в сговоре с евреями могут подрыть и обрушить южную стену мечети Аль-Акса, третьей по значимости в исламе. Мусульман активно поддержали христиане, они боялись, как бы евреи втихаря не заложили основание третьего храма на месте, где были раньше первый и второй. А первыми на пути ученых встали именно еврейские религиозные деятели. Когда Владимир забирал деда, чтобы вернуть в Чечню, Салтаханов спросил: «Ваши-то почему возражают против раскопок? А если, например, археологи обнаружат, что стена плача – это вовсе не западная стена храма?» Вопросом на вопрос ответил израильтянин: «А если они чего доброго откопают ковчег Завета? Ведь по преданию он спрятан где-то там, в лабиринтах под Храмовой горой». Недоумение Салтаханова было искренним. «Это же хорошо». «Это плохо», – сказал Владимир. «Страшно представить, что начнется, если выплывет неувязка со стеной. А с ковчегом еще хуже. Раввины считают, что никому нельзя к нему прикасаться. Не евреи нечисты по религиозным законам, но и евреи тоже грешники со времен второго храма. Все до единого, включая самих раввинов. Поэтому о поисках ковчега и вообще о каких-либо раскопках речи быть не может. И что же делать? Ничего. Молиться и ждать прихода Мессии». Салтаханов не стал спрашивать Владимира, как раввины отреагируют на весть о путешествии ковчега Завета за 39 земель от Израиля. Не спросил он и о том, как сотрудники Моссада предполагали обращаться с найденным ковчегом, если трогать его запрещено. Все равно ведь Владимир не ответит. Возможно, руководство израильской разведки менее щепетильно, чем раввины. Или в составе группы Владимира есть особо подготовленные левиты, которые держат наготове упаковку, описанную в Ветхом Завете. Синие шерстяные покрывала и кожи особой выделки. А еще Салтаханов продолжал крутить в голове слова, подслушанные в разговоре книжника с Троицей.
«Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духовных ценностей и делают это. Но реальность такова, что привязывание этики к религии уже не имеет смысла. Поэтому я все больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религии вообще».
Оказалось, это сказал Далай-лама. Салтаханов нашел его блог в интернете и посмаковал заковыристое имя Нгагван Ловзанг Тендзин Гьямцо. Духовный лидер полумиллиарда буддистов высказал мысль, которую вообще-то давным-давно уже реализовал российский император, перешагнувший религиозные границы. И убитый в нескольких шагах от залов, где теперь собрались офицеры полиции со всего света. Салтаханов украдкой глянул на соседей. Знали бы они то, что знает он, и о чем он, прикоснувшийся к тайне Ковчега Завета, думает под разговоры о борьбе с международной преступностью. А думал Салтаханов о том, как вслед за Павлом правый его дед и покойный Арцишев и книжник с Далай-ламой. Этика и религия призывают сострадать, прощать, быть терпимым, любить и уважать ближнего. Вроде бы в основе у той и другой законы, которые хранит Ковчег. Но этика – это борьба каждого с самим собой. Соблюдение заповедей как личный путь к Всевышнему, перед которым все равны. Религии же привели к борьбе между идейными группами за правильность обрядов. Кто молится иначе, того надо карать. На иноверцев не распространяются прощение, терпимость и любовь к ближнему. Заповеди становятся не общими, а избирательными, и речь уже о равенстве людей перед религией, а не перед Всевышним. Салтаханов глянул на часы. То, что он сопровождает генерала на таком форуме, большая честь, большой успех, свидетельство большого доверия и все прочее. Но куда полезнее было бы слушать сейчас трансляцию не из тронного зала, а из квартиры книжника, раз уж нет возможности самому оказаться там вместе с троицей. Когда вся эта эпопея закончится, надо будет пригласить сюда Еву, неожиданно подумал Салтаханов. А что? Не враги же они в самом деле. Побродили бы вместе по замку без нынешней толпы, уродских стульев и телевизоров. Спокойно рассмотрели бы местные красоты. Зашли на выставку какую-нибудь. И Мунин мог бы провести для них экскурсию, подсказывал Салтаханову разгулявшаяся фантазия. И с Одинцовым-то уж точно надо будет потолковать по душам. Нормальный ведь мужик. Про виски все время подкалывает. Скорее бы они уже нашли ковчег. Неожиданный звук заставил Салтаханова дернуться и зыркнуть по сторонам. Соседи по-прежнему смотрели на экраны. Они ничего не слышали, это и понятно. Звук доносился из наушника. С утра академики наскоро обучили Салтаханова пользоваться транкинговой связью и выдали гарнитуру. Из-за ворота его пиджака жемчужный проводок спиралью тянулся к динамику, плотно вставленному в ухо.
«База третьему»,
— повторил голос, чуть хриплый от помех.
«Затворник направляется к старику. Затворник направляется к старику. Как поняли?»
Салтаханов поднес к губам обшлак рукава с микрофоном и тихо буркнул. «Принято». Ему было велено поддерживать связь по личному каналу генерала. Салтаханов чувствовал себя некомфортно с гарнитурой в ухе, как у охранника, но приказ есть приказ. Он подумал, что сейчас к Псурцеву все равно не подойти. А когда объявили перерыв, вместе со всеми спустился к выходу во двор, по пути высматривая генерала. На лестнице его снова настиг хрипловатый голос из наушника.
«База третьему. Затворник встретился с группой. Старик исключен».
Над восьмиугольным внутренним двором замка сборные конструкции держали шатер, вроде тех, что ставят на уличных концертах. Огромный тент защищал гостей от мартовской мороси. Газовые обогреватели не давали зябнуть даже без верхней одежды. Гроздья прожекторов сияли ярче солнечного дня. Возле одного из щедрых фуршетных столов, расставленных по периметру двора, Салтаханов нашел генерала и слово в слово повторил ему полученные сообщения.
«Грянул гром не с тучи, а с навозной кучи», — откликнулся Псурцев. Такой прыти от Иерофанта он не ожидал. Что могло случиться, чтобы профессор, которого троица считала погибшим, сбросил маску и отправился на встречу со своими бывшими коллегами? Одно из двух.
Или Арцишев решил использовать отъезд Псурцева для перехвата управления операцией, или услышал в разговоре троицы с книжником что-то настолько важное, что вынужден был нарушить конспирацию и воскреснуть. А вернее всего, причиной стало и то, и другое.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.